Братья, сегодня мы с вами продолжаем говорить о Евангелии, о третьем Евангелии, которое написал Лука. Вот, сегодня не будет презентации, не знаю, по каким причинам она исчезла, ее нету, вот, но ничего. Мы способны все равно писать и слышать, поэтому мы сможем работать без нее. Тем более, что у нас есть в руках Библии, мы можем говорить. Я буду поочередно говорить, чтобы вы могли фиксировать, кому будет интересно. И таким образом мы проведем сегодняшнее занятие. Так, некоторые напоминания для нас. Мы говорили с вами о том, что Матфей написал свое Евангелие к евреям и написал это Евангелие с целью показать, что Иисус Христос – тот Царь, который грядет в мир по пророчествам, это Мессия, и ожидать другого не надо. И мы видели с вами признаки написанного Евангелия, что оно действительно написано евреям. Там есть многие обоснования, которые для нас, язычников, ничего не значат, а для евреев им представляют большую ценность. Мы с вами говорили о Евангелии от Марка, которое написано к римской церкви, и мы видим, что Марк не так последовательно описывал все события, но в них мы видим динамичность и ясность. Он очень часто употребляет слово «тотчас». Возможно, на это сказалось изложение Петра, его характер, его темперамент. Он написал к язычникам, которые находились в Риме, о том, что Христос был слугою. В его Евангелии не так часто отмечено учение Иисуса Христа, но очень часто отмечено его исцеление, его постоянное служение людям. И тема этого Евангелия – Христос слуга, ибо Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему послужили, но чтобы послужить и отдать душу свою за многих. И сегодня мы с вами подошли к третьему синоптическому Евангелию, которое смотрит, как мы говорили, в одну сторону с теми двумя. Это Евангелие от Луки. Далее мы будем с вами говорить, но еще раз хочу напомнить, евангелист Лука говорит об Иисусе Христе как о Сыне Человеческом. Итак, мы с вами, говоря об этом Евангелии, сначала скажем о доказательстве авторства. То есть, если кто фиксирует, первое римское – доказательство авторства. Нигде, ни в каком греческом переводе не написано над Евангелием от Луки, что его написал именно Лука. Нет никаких, скажем, таких точных достоверных версий, что вот именно Лука написал это Евангелие. Но есть явные подозрения, которые благодаря ряду текстов Священного Писания помогают нам прийти к убеждению, что это Евангелие написал именно Лука. Давайте мы вместе с вами обратим внимание на два текста из Священного Писания, которые вы мне поможете прочитать. Это Евангелие от Луки, 1 глава, с 1 по 3 стихи, первый текст Писания, а второй текст Писания – Деяния святых апостолов, 1 глава, 1 стих. Пожалуйста, первый текст Писания. Феофил. Итак, братья, мы наблюдаем, что книга написана человеку, которого звали Феофил. Да? Вот. Ему он написал эту книгу и имел какую-то цель. Теперь давайте посмотрим, что написано в Деяниях святых апостолов. Первая глава, первый стих. Заметили, да, братья? То есть, когда пишется «Деяния святых апостолов», то опять-таки вспоминается этот человек и вспоминается то, что перед этим была написана какая-то первая книга. Так вот, первая книга – это и была книга Евангелия от Луки, которую написал Лука. И в своем вступлении мы видим уже это подозрение, что книга, две книги написаны одному человеку. Итак, вот это первое доказательство, что две книги одним автором написаны одному человеку. Вы можете это для себя зафиксировать. Две книги написаны одному человеку. То есть это был один и тот же автор. Но опять-таки, здесь нет никаких доказательств того, что это был Лука. Мы знаем, что одним автором написано Евангелие от Луки и Деяния святых апостолов. Но это все-таки для нашего следствия хороший путь к следующей ступени, чтобы разобраться, кто же это все писал. Что следующее интересно, братья, это книга «Деяния святых апостолов». Когда она пишется, то, в общем-то, до 16 главы, кто-то уже начинает открывать 16 главу, так, давайте так, чтобы все слушали, один человек открывает, так, кто прочтет этот текст? Так, кто не читал, да, ты прочитаешь. Значит, Евангелие от Деяния святых апостолов, 16 глава, с 8 по 10 стихи. Пока приготовь, остальные слушают. Что интересно, когда писалось Деяние святых апостолов, то оно писалось как бы от третьего лица. Они пошли, они сделали, Петр сделал, случилось с Ананией, с Сапфирой в церкви, там Павел что-то делал, о ком-то или от третьего лица слово «они». А вот интересно, что с 16 главы автор употребляет «мы пошли», «мы сделали». То есть, похоже, что автор подключился в этот момент к служению с апостолом Павлом. Пожалуйста, прочитайте этот текст Писания. Внимательно слушаем. Миссию. Да-да-да, читаем. Заметьте, написано «в тот час мы», автор пишет, «отправились в Македонию». Похоже, вот именно с этого момента автор, который пишет «Деяния святых апостолов», равнозначно и Евангелие от Луки, присоединился к Павлу, и они пошли вместе с ним. И поэтому он уже не говорит «они пошли», когда говорил «они», это значит «без него было сделано». А когда он употребляет в своих изложениях «мы», это говорит о том, что они пошли вместе, и он уже присоединился к служению вместе с апостолом, этот автор. Хорошо, теперь есть следующее очень интересное подозрение, это Деяния апостолов 28.16. Деяния апостолов 28.16. Так, кто не читал, можно прочесть, братья, пожалуйста. Так, 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 давай, читай. Внимательно слушаем остальные. Все, достаточно. Один только же стих. Братья, заметьте, Павла привели в Рим для того, чтобы он там был в узах. И кто с ним рядом был? Вот здесь написано «мы пришли в Рим», и этот автор, который писал «Деяния святых апостолов», в узах был вместе с апостолом Павлом и служил ему, потому что он пишет «мы пришли в Рим», но своего имени не выдает. Опять-таки, и мы, опять-таки, не знаем, кто это написал, но мы знаем, что этот человек все время в узах был с апостолом Павлом. Он до конца следовал за ним, служа ему. И давайте мы теперь прочитаем следующий текст Писания, который нам откроет это имя, кто же был всегда с апостолом Павлом. Это второе послание к Тимофею, 4 глава, 10 стих. Второе послание к Тимофею, 4 глава, 10 стих, пожалуйста. Да. Вот заметьте, братья, когда апостол Павел был в узах, он подчеркивает, кто же все время верно был с ним. Он назвал имена учеников, которые по каким-то причинам оставили его, возлюбив нынешний век, кто-то пошел по каким-то делам в какие-то города, и он признается, один Лука со мною. И поэтому, братья, когда мы составляем такие ступени исследования, то мы видим, что книга была написана, две книги, одним автором. Потом мы видим, что этот автор в 16 главе присоединился к служению апостола Павла. Вместе с ним пришел в Рим и служил ему в тюрьме. И апостол Павел в послании к Тимофею признается, что все его оставили, только Лука был с ним. И поэтому, делая такое исследование, мы видим, что эти две книги написал Лука, который был постоянно рядом с апостолом Павлом. Но не только это создает такое явное подозрение. Мы дальше будем говорить, на каком языке написано это Евангелие, насколько грамотно было написано. Поэтому это Евангелие могло быть написано только Лукой. Ну и, в общем-то, в истории не было никогда подозрений на то, что это Евангелие не мог написать Лука. Действительно, его написал Лука, и даже во вступительной его речи мы увидим, что все похоже на то, что это был человек определенной профессии. Так теперь мы говорим с вами о биографии Луки или о качествах этого человека. Следующее, Второе Римское, и дальше можно будет о нем немножко написать. Биография автора или качество автора, наверное, вот можно написать биография автора и ниже качество автора. То есть мы сейчас будем говорить об этом человеке, что мы знаем о нем в Священном Писании и какие были у него качества. Здесь есть чему поучиться. Так, пока кто-то пишет, так, кто может нам прочесть. Значит, Колоссянам 4 глава, 14 стих. Колоссянам 4 глава, 14 стих. Пожалуйста, читай. Достаточно. Братья, что узнаем мы из этого стиха? Что Лука был врач. Братья, а какой он был врач? Вот заметьте, прочитал брат. Лука был врач возлюбленный. Все, теперь делаем короткое отступление от текста. Скажите, ваше отношение к врачам? Ну, в общем-то, я вам скажу так. Вот у меня в моем сознании есть две профессии, которые я уважаю больше всех. Это летчики и доктора, ну, такие профессиональные хирурги, профессора, которые делают серьезные операции, но я их уважаю, когда вижу со стороны. Когда я сажусь в самолет, я очень переживаю, что они не имеют достаточного опыта провести меня, а когда я захожу в больницу, я всегда говорю: «Господи, помилуй меня». Вот, чтобы я здесь не был. Я посещаю других, я уважительно отношусь к хирургам, но я бы не хотел попасть к ним никогда. Вот, я вам хочу сказать, что обычно врачи – это люди хладнокровные и разговаривают не всегда мягко и не всегда ласково. Так вот, за Луку написано, что он не просто врач, он врач возлюбленный. То есть его как врача любили, и его отношение к пациентам как врача было с любовью. Я приведу один из примеров, с которым мне пришлось столкнуться. Привожу своего сына в зубную клинику. Вот у него молочный зуб, ему срочно надо его удалить. А я знал, что там есть несколько врачей, и один из них зубной врач, это его фамилия Потапов, я всегда его советую, я сам у него был на удалении зуба, я знаю, как он это делает. Вот я хотел бы к нему. Но мы приехали утром, а он работает в смену после обеда. Ну что делать? Говорят, к нему это ждать долго и так дальше. Вот есть Цибулька. Но тут такой нервозный врач. Я видел, как он удаляет людям зубы. Ну, думаю, ладно, там молочный зуб как-нибудь удалим. Вот, думаю, что там дергать-то. Ладно, был бы коренной. Ну и хорошо, встали в очередь. Значит, ну, со мной было два сына. Первому удалил быстро, ну, я успокоился, второго завожу. А у него руки уже трясутся, он такой весь нервный. Так, папа, садите сына. Я посадил, он ему с трудом, там, с криком сделал укол. Потом прошло время, он мне говорит: папа, подойдите сюда, подойдите, схватите его за голову. Схватите, я говорю, держите голову. Ну, я взял, все, знаете, такое напряженное, вот, держу голову. Вот. И он тихо-тихо достает такой инструмент, типа как отвертка такая здоровая. Ему говорит: открой рот, сказал, рот открой. Ну, он открыл, я смотрю, он уже дрожит, голова у него, вот. Папа, держите голову, чтобы не вырвался. Я держу голову. Вот. Он начинает резко втыкать этот отверткой в этот зуб. Вот, и начинает сильно пытаться вырвать его. Сын мой закричал, вдруг эта отвертка, или как она называется, не знаю, соскакивает, и он протыкает себе палец. Вот, протыкает себе палец, выдергивает палец и кричит: «Папа, вы не держали его голову! Я пробил себе руку, посмотрите, льется кровь, что вы сделали?» Вот. Мой сын побелел, вот, я выпустил. Он говорит, только он на этом не остановился, он говорит: «Поблагодарите меня, что я ему не вырвал другой зуб». Вот, помимо этого, вот, уходите сейчас же отсюда. Мы выходим, ничего не поймем. Он дальше говорит: «Подождите, во вторую смену там будет Потапов, придете к нему, он вам удалит, вы поняли? Папа, вы слышали меня?» Я говорю: «Я слышал». «Все, уходите, у меня палец болит». Вот, мы вышли. И знаете, что мой сын говорит? «Папа, я сюда больше ни за что не приду». Ну, маленький, вот это был просто кошмар. Но я знал, кто такой Потапов. Это молодой хирург зубной. Вот мы пошли, взяли номерок к нему. Нам говорят: «Номерков нет». Я говорю: «Ну, извините, вы посмотрите, что уже с зубом сделали. Его однозначно надо удалять». Вот я еле-еле уговорил своего сына приехать к этому второму врачу. Вот мы зашли, сели. Я ему рассказал, что было, я говорю, чтобы вы в курсе были. Он говорит: «Да, Андрюш, ты не переживай, дай-ка я хоть гляну, говорит, на этот зубик, что там происходит». Он говорит: «Не-не-не». Он говорит: «Ты не переживай». Вот прежде чем он сделал укол, он взял такая брызгалка, знаете, которая замораживает хотя бы слегка, брызнул. Он говорит: «Горько». Ничего-ничего, зато укола не почувствуешь. Да, говорит, я не дам вам делать укол. «Да ты не переживай», набрал укол. Подожди, Андрей. А я уже по привычке, по-старому, за голову. Он говорит: «Не надо». «Зачем? Он спокойно выдержит укол. Папа, идите, садитесь». Вот, все так спокойно. Он ему рассказал что-то, тот открыл рот. Он ему сделал укол. Говорит: «Не чувствуешь?» «Нет». Ну и все. Потом прошло время. Он говорит: «Замерз зубик?» «Да». Он попробовал. «Ай-ай, пусть еще мерзнет». Пошел, что-то пописал, сделал. Потом подходит, говорит: «Если будет больно, скажешь». Начинает удалять, а он уже на все реагирует. Он что-то: «Ай-ай-ай». Он говорит: «Что, еще укол сделать?» Тот говорит: «Нет». «Что, удаляем?» «Да». Удалил. Он мне говорит: «Папа, а он не такой врач, как тот». Он даже не понял, как он удалил. То есть, если бы он изначально за это дело взялся, все было бы вообще легко. Просто перешагнуть вот этот психологический такой нервозный процесс, который произошел в прошлый раз. И вы знаете, я понял, что такое врач возлюбленный. Отношения. Братья, вот Лука, он делал свое дело как врач возлюбленный. И когда о нем пишут в послании к Колоссянам, говорят, что он не просто врач, его любят как врача. Он относится с любовью. Кстати, братья, вот потому-то, имея такие качества, Дух Святой именно этого автора употребил, хотя он лично не ходил с Иисусом Христом, употребил, чтобы он написал вот это слово. Я вам хочу сказать, у нас бывают похожие отношения к людям вообще-то, вот, но мы должны научиться быть людьми, которые возлюбленные, которые относятся с любовью к делу своему и к людям. Братья, еще на что надо здесь обратить внимание. Врач – это человек, который пред собой имеет карьерную лестницу. То есть вообще у врача впереди прекрасное будущее, прекрасное то, что он может достигать больших результатов. И я скажу, что тот человек, который имеет хоть какую-то рассудительность, какую-то сноровку в деле, ведь он поднимается все выше, выше и выше. Зарплата у врача достаточно неплохая. Я помню, мы с женой, когда моя жена лежала в урологии, там был человек, который по карьерной лестнице поднялся достаточно высоко. Так вот, минимум, что ему давали за его операцию, это минимум так просто, знаете, бедные люди, это 5000. Вот он подбыл там 2 часа над операцией, 5000. Некоторые давали 15. Я знал случай, когда одна женщина привезла 15, отдала, он сделал ей операцию. Кстати, он не вымогал никогда деньги. Просто он настолько был профессиональный человек, люди после его отношения готовы были оплатить дальше. Дала 15, потом дочь ее привозит следующие 15 тысяч, говорит: «Отдай ему». Она говорит: «Да, дочка, хватит, тут по 5 дают». Она говорит: «Мама, отдай, лишь бы все благополучно у тебя в жизни было». Вот. И ему, вот я посмотрел, какой проток денег в его жизни. Вы скажете, что в то время подобного не было? Я с вами не соглашусь. Знаете почему? Вы помните, женщина, которая страдала болезнью, прикоснулась к Иисусу Христу, вы помните, что с ее финансами были? Написано, расточила все свое имение на врачей. Итак, у врача было прекрасное будущее, карьера, возможность заработать. И вот Лука, отучившись на врача, имея способность лечить, причем с любовью, благодаря подобным качествам он мог хорошо заработать, он все это оставляет и начинает служить апостолу Павлу. Итак, я для себя написал его качество «врач возлюбленный», второе качество «посвященный». Мы иногда не можем оставить работу, которая оценивается 500 рублей в день, 1000 в день. Этот человек мог зарабатывать 1000 в день как врач. Он все это оставил и пошел за апостолом Павлом и начал служить ему. Братья, я дополнительно хочу вам сказать еще одну очень интересную здесь мысль. Вы знаете, что вот бывают у нас какие-то трудности в жизни, и мы не знаем, как с ними справиться. Так вот, если мы делаем Божье дело, Бог пошлет к нам сотрудников, которые нас поддержат. Я сейчас чуть-чуть отключаюсь от Луки. Вот Павел, вы помните, в каком он был состоянии? Он пишет Галатам, что у него были больные очи. Потом он говорит, никто не отягощай меня, потому что я ношу, помните что? Язвы Господа Иисуса Христа. Он был побит палками, камнями. Он столько перенес за имя Иисуса Христа, он телесно страдал. И вот Бог, видя его страдания, призвав Луку, сделал его сотрудником, который лечил все эти раны, который возлюбленный, как возлюбленный, заботился о нем. И видя нужду апостола Павла, он избрал именно такого для него сотрудника. Так вот, если у вас в жизни, в вашем служении, вам кто-то причинил раны, кто-то причинил боль, но вы искренне служите Христу, Бог обязательно вам пошлет утешение и хороших сотрудников в помощь. Обязательно. Он не оставит вас без милости своей, если вы делаете дело Божие, если вы честно исполняете его служение. Если же вы не живете братолюбием, если же вы отталкиваете людей в своей жизни, конечно, подобных сотрудников, как Лука, вы в своей жизни не встретите. Так вот, Лука был тем человеком, кого Господь призвал к служению, чтобы поддержать апостола Павла. И он оставил все. Братья, третье его качество – это Лука верный. Напишите текст Писания, который уже был прочитан. Это 2 глава, 2 Тимофею, вернее. Мы с вами читали 4 глава, 10 стих. Написано «один Лука со мною». То есть он был верный апостолу Павлу до конца, тем самым доказал свою верность Богу. Поэтому его Евангелие тоже вошло в канон. Это качество достаточно украсило его жизнь. И я хочу сказать, каждый из нас должен быть верный в своем служении, которое дал нам Господь. Братья, и следующее его качество, которое отметил я для себя, очень важное для нас, Лука смиренный. Я скажу почему. Вы представляете, братья, он пишет книгу, вообще не подозревая того, что эта книга войдет в канон Писания. Что мы с вами когда-то возьмем эту книгу, Евангелие от Луки, откроем и будем ее читать. Он об этом не знал. Кому он пишет книгу, братья? Феофилу, одному человеку. Потом этому же человеку он пишет вторую книгу. Я хочу вас спросить, кто из вас бы написал две книги одному человеку? У нас бывают случаи, когда мы отправляем кого-то на служение и спрашивают, ну, надо попроповедовать, а сколько там будет человек? Ну, там маленькая общинка в Каннибалотской, например, 10. Не, ну, 10. Если бы 100 хотя бы. Ну, я такой проповедник, что хотя бы 100, понимаете? Вот, если 1000, то это тоже маловато для моих возможностей. Вот, а Лука пишет две книги одному человеку. Он не подозревает, что его Евангелие войдет в канон. Братья, это глубокое смирение. Ради одного писать две книги. Бог видел его духовное состояние, поэтому Евангелие вошло в канон. Теперь цель написания. Это третья римская, адресат. Цель написания или адресат. Феофил. Братья, кто это был, кем он был, мы не знаем. Но, что очень интересно, его имя переводится как «любящий Бога». Можно это для себя написать рядом. «Любящий Бога». Вряд ли его так назвали от рождения, считают исследователи Библии и богословы. Как в то время было принято, если вы помните, мы говорили о том, что Варнава имел второе имя, учитывая его характерные особенности, что он был сын утешения. Так вот, есть такое мнение, что Феофил, это имя ему уже дали впоследствии в церкви, учитывая его характерные особенности. То есть, когда он уверовал, в Бога, он очень сильно любил Бога и искал его. И поэтому его назвали Феофил. Теперь, братья, на что надо следующее наше внимание обратить, как адресату, что этот человек, в Евангелии от Луки написано, был наставлен, помните в чем? В начатках учения. Но так как он очень любил Бога, он желал точное обоснование этого учения. Так вот, человек, который любит Бога, он не оставляет его учение, знаете, в таком состоянии, вот знаю немножко и достаточно. Нет. Он оставляет... Сейчас я выключу, что мне мешает. Вот. Он пытается узнать точное основание этого учения. И вот можно для себя подчеркнуть, Феофил, любящий Бога, и внизу напишите, был наставлен, но нуждался в твердом основании. Так вот, точнее. Был наставлен, но нуждался в твердом основании. Лука знал эту нужду. Был наставлен, но нуждался в твердом основании. Поэтому Лука, видя его нужду, начал писать Евангелие. Вот. Но, братья, когда он писал Евангелие, то, во-первых, надо заметить, что он все написал по порядку. Евангелист Лука точно все исследовал и потом передал ему. Кстати, когда мы хотим кому-то помочь в его духовном становлении, утвердить в вере, братья, прежде чем, скажем мы проповедь, прежде чем мы дадим какое-то наставление, мы должны сами иметь твердое основание того учения. И как Лука, точно все исследовать, чтобы дать твердое основание того учения. И, как Библия говорит, по порядку. Иногда мы не наблюдаем порядок в нашем изложении. По порядку. Так, теперь дальше. Значит, это у нас получается было четвертое, пишем. Третье были цели написания, адресат. Сейчас четвертое. Особенности Евангелия от Луки. Особенности Евангелия от Луки. Братья, особенность следующая. Можете сразу ниже написать. Это под четвертым римским, можете первое арабское, как мы учимся на гомилетике, можете прочерк просто поставить, потом написать. Это литературный язык, грамотный литературный язык, что показывает его образованность как врача. Если вы внимательно будете читать, то вы увидите, какая точная последовательность в изложении. Вот. Ну, и мы с вами не знаем греческого языка, но все, кто исследует, пишут, что он написал на грамотном литературном языке. Что говорит о его образовании в то время. Значит, второе, сейчас мы на этом остановимся немножко, это исторические данные. Исторические данные. Здесь сразу напишите три текста Писания. У нас нет времени эти три текста внимательно исследовать сейчас, хотя они достаточно интересные. Это Луки, 1 глава, 5 стих. Ну, Луки, 1 главу, 5 стих, мы сейчас коротко с вами увидим, насколько там много исторических данных. Потом 2 глава, тоже Евангелие от Луки, 1 глава, прошу прощения, 2 глава с 1 по 4 стих. И 3 глава с 1 по 3 стихи. Так, а сейчас давайте мы немножечко хотя бы увидим, как он описывает. Это от Луки 1 глава 5 стих. От Луки 1 глава 5 стих. Так, пожалуйста, кто готов прочитать, можно прочесть. Особенно тех, кто не читал, братья, давайте будем так чередоваться, будет лучше. Прочтите, громко только для всех. Благодарю. Братья, вот теперь посмотрите, сколько исторических доказательств, да? В одни кого? Царя Ирода, Потом дальше был священник. Вот мне лично бы хватило. В дни Ирода был священник, которому был глаз Божий, я бы написал, и все. А он, посмотрите, он пишет из Авиевой череды. Он пишет череду этого священника. Заметьте, какое тщательное исследование. Потом он пишет его имя. Как его звали? Захария. Потом он пишет кого, братья? Жену его, имя ее и род ее. Посмотрите, какое тщательное исследование. Мы иногда так пробегаем. Вот прочитали, написал и написал. А посмотрите, в одном стихе сколько подробностей написал Лука. Вот вам тщательное исследование. Мы иногда говорим, мы не знаем, о чем проповедовать. Если бы мы тщательно исследовали стих Библии, то мы столько бы там увидели, не говоря уже о главе и о книге. И мы порой пробегаем глазами, и нам достаточно. Но Лука, ему этого недостаточно. Тщательное исследование. Пишет, при каком царе, как звали священника, из какой череды, как звали жену, из какого рода и он, и она, и все подряд. Братья, зачем? Феофил был современник того времени. Для нас это сейчас ничего не значит. И если бы он захотел удостовериться, что Христос родился именно тогда, именно в то время, он мог бы поднять исторические данные, которые совсем в недавнем прошлом были, и исследовать, что Лука написал достоверно, что действительно были те люди, действительно в то время родился Иоанн, в то время родился Иисус Христос. И поэтому он приводит это тщательное исследование, твердое основание, исторические данные для того, чтобы Феофил утвердился, что действительно в то время все это происходило. Для нас исторические данные тоже имеют большое значение, чтобы доказывать, что действительно Христос родился и все это происходило. Вы дома сможете просмотреть два других текста Писания, у нас сейчас нет времени. Вот вы увидите, сколько исторических данных дано там. Значит, теперь третье, в этом четвертом пункте, третье арабское, это незнакомые события. Незнакомые для нас события. Тщательное исследование Луки помогло нам с вами иметь знание о событиях, о которых не написал ни один евангелист. Кстати, здесь есть хороший урок для проповедников. Бывает так, что вот, кажется, обо всем сказали проповедники, но вдруг выходит проповедник и говорит о том, о чем никто не говорил. Знаете почему? Потому что было тщательное исследование. Так вот, Лука написал о многих событиях, о которых не написал ни Матфей, ни Марк, ни Иоанн, потому что он тщательно исследовал это дело. Теперь давайте мы вспомним, какие незнакомые события были здесь описаны для нас. Это рождение Иоанна Крестителя. Можете записать, можете запомнить, это ваше право. Рождение Иоанна Крестителя. Если вы будете читать Евангелие от Луки, то вы заметите подробное описание всего этого процесса. Встреча Захарии с ангелом, беседа, молчание, возвращение. Потом, как они узнали, что должен родиться ребенок, молчали, таились. Потом, как пришли соседи, потом, как открылись его уста. Никто об этом не написал, написал только Лука по тщательному исследованию. И мы даже с вами увидим явное подозрение, откуда он это узнал. Второй праздник – это Благовещение. Когда ангел возвестил Марии о том, что родится Христос, никто об этом не написал, кроме Луки. Дальше встреча Марии и Елизаветы. То же самое, мы ничего об этом бы не узнали, если бы не он. Далее пастухи и ангелы. То есть ангелы явились пастухам и говорили о том, что родился Спаситель мира. Точно так же никто об этом не написал, кроме него. Встреча с Симеоном и Анной. Один только Лука написал это интересное событие и пророчество, которое было сказано об Иисусе Христе. «И тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Это было пророчество о смерти Христа на Голгофе. Вот об этом сказал Симеон и написал Лука. И еще, братья, что мне очень нравится, хотя это событие знакомо для других, многое можно было другое написать, это можете зафиксировать, искушение, пост и сила духа. Вот никто не пишет из евангелистов, что он в силе духа после поста возвратился в Галилею. А Лука об этом это отмечает, что его служение было в силе духа после поста. искушение, пост, сила духа. Я так для себя написал, я помню, о чем хочу сказать. Так, кто-то поднимал руку, хотел задать вопрос. Да. Как? Ну, там у братьев можно взять, да? Хорошо. Так, и еще, братья, следующее, это порядок и точность в написании. Порядок и точность в написании. На что мы здесь с вами сейчас обратим внимание? На три интересных фактора. Заметьте, в Евангелии от Луки, когда пришла Мария к Елисавете, нам не интересно, когда это было. А он пишет, в шестой месяц, помните это событие, да? Можете вот написать для себя просто, в шестой месяц он это отмечает, Луки 1:26. В шестой месяц, то есть в шестой месяц от зачатия Иоанна она пришла в дом к Елисавете. Никому это не интересно, но ему, как врачу, все интересно. И он отмечает, это было в шестой месяц. Посмотрите, какая точность. Здесь показатель его профессии. Как врач, он все исследует подробно. В шестой месяц она пришла. Другие евангелисты этого не делают. Дальше, что интересно. Это первая перепись. Луки 2 глава, 1 и 2 стих. Он пишет, что это была первая перепись в правлении и пишет правителей. Первая перепись. Какая интересная разница, первая она была или вторая, а он пишет первая. Я знаю почему, братья, мы разбирали на разборе. Да, конечно, я так и сказал, при правлении этого царя. А знаете почему, братья, он подчеркивает, что это была первая перепись? Дело в том, что Иисус Христос должен был родиться именно в Вифлееме. И царю в голову не приходила мысль делать перепись. Так вот, Бог его побудил сделать эту первую перепись, чтобы заставить всех собраться в Вифлеем, иначе бы Мария не пришла в Вифлеем. Вот, он заставляет всех прийти в Вифлеем, и она на последнем месяце приходит в Вифлеем на эту перепись, и именно там рождается Иисус Христос. Это было Божье провидение. Бог побудил царя сделать эту перепись, и она была первая, до этого даже в голову ему не приходило. Вот. Это побуждение от Бога, чтобы все совершилось, как написано. В Вифлееме родился Иисус Христос. Первая перепись, и еще Евангелие от Луки, 3 глава, 1 стих, здесь написано, в 4-й год правления такого-то человека был глаз к Иоанну Крестителю. В 4-й год. Какая разница, в какой год? Нам кажется с первого взгляда, но он как врач, как точный исследователь отмечает года, месяца, численность переписей, все у него на счету. 3 глава, 1 стих. Теперь интересно, братья, откуда он получил эту информацию? Вы знаете, я нигде, ни в каких книгах, ни в каких панорамах не читал об этом. Вот когда мы проводили в церкви разбор и проводим сейчас Евангелие от Луки, мы наткнулись на следующие словообороты или на следующие предложения, которые нам помогли понять, откуда он взял эту информацию. Так вот, братья, следующее. Вы будете, когда читать, вы заметите. Он пишет очень часто. «Мария же слагала все слова сии». Помните, как дальше? «В сердце своем». Потом опять он описывает какое-то событие и пишет. «Марии были непонятны эти слова». Но дальше пишет, ну Мария слагала все слова сии в сердце своем. И когда мы разбирали подробно в церкви это Евангелие, то мы увидели, что он очень часто акцентирует на этом внимание. Зачем? Потому что он именно от Марии, которая слагала это все в сердце своем, и получил эту информацию. Возможно, что Мария кому-то рассказала, и кто-то ему уже передал. Но именно от нее пришла эта информация. Почему? А кто мог знать о Благовещении, братья? О шестом месяце кто мог знать? Даже Иосиф на это не обращал внимания. А она, как женщина, все знала. И поэтому эта вся информация пришла именно от Марии. Она все слагала в сердце своем. Братья, это явное подозрение, что она все запомнила, хотя и не понимала. И эта информация была передана Луки. Возможно, точных исторических данных нет, но явно информация пришла. И по хронологии написания никто не мог знать, кроме как она. И по сказанному в Евангелии видно, что она слагала в сердце своем, и от нее потом пошла эта информация далее. Кстати, мы, хотя братья обиделись на разборе, мы сказали, что за Иосифа не написано, что он слагал в сердце своем. Вот, то есть все проходило. Вообще мужчины, знаете, они на некоторые детали плохо обращают внимание. Но вот кто женат, тот знает, что, например, бывает, кто-то зашел, и жена говорит: а ты обратил внимание, какие у него были туфли? Да нет, какая мне разница, какие были туфли. А на галстуке ты обратил внимание, какая была прищепка? Нет. Вот. А там еще что-то, ты обратил внимание? То есть вообще у женщин есть такое качество, как такая точность, знаете, вот они все увидят, буквально все. Вот. Мужчина, он может пойти, пуговицы нет, ему и все равно. Она заметит, что пуговицы не было, что когда махала рукой, еще тут что-то было. Вот. Поэтому, а мужчина нет. Вот так Мария, это была та женщина, которая тоже из рода женщин. Вот, и она все наблюдала и слагала в сердце своем. Кстати, братья, что очень интересно, слова были непонятны, а она все равно их запомнила. Вы знаете, мы иногда так делаем, слова непонятны, но мы их не запоминаем. Братья, ну у нас, похоже, не хватит времени идти сейчас дальше. Я думаю, что мы дальше опишем следующее очень важное, это из каких частей состоит Евангелие, какое благословение оно несет нам. Да. Вот. А сейчас у нас, я думаю, мы, когда мы порассуждали о Луке, есть время помолиться и попросить Бога о том, чтобы нас Бог благословил всегда в жизни быть людьми возлюбленными, верными, смиренными, людьми, которые посвящают себя на служение, как Лука, до конца, вот, чтобы и нам жизнью писать и Евангелие, и свидетельствовать другим. Вместе помолимся об этом. Да, сегодня пост и молитва о воспитании детей и молодежи в учении и наставлении Господнем, вот, о семьях и также о наших неспасенных родственниках. Мы также о них воззовем к Богу. Помолимся. Аминь.